говорит Радио Свобода. Причиной поджога кинотеатра в Екатеринбурге мог быть протест против возможной демонстрации там фильма «Матильда».
Если учесть, что этот киноконцертный зал «Космос» находится в самом центре Екатеринбурга, в 200 метрах от храма на крови, то более идеального места для теракта не придумано.
Окончательно вступило в силу соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом.
Для Украины, воюющей страны, достаточно важный символический и смысловой, и политический, даже в чем-то экономический дивиденд.
Европейский университет в Петербурге лишился и лицензии, и здания в центре города.
Университет хороший, и почему надо выселять университет? Именно в этом здании размещать какую-то школу, непонятно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 4 сентября. Итак, в Екатеринбурге в понедельник рано утром в здании кинотеатра «Космос» въехал автомобиль УАЗ, после этого начался пожар. По информации местных СМИ, в автомобиле была бочка с жидкостью и три газовых баллона. На записи с камер наблюдения видно, что водитель сам поджег машину после столкновения со стеной кинотеатра. Пожар был потушен в течение 30 минут, никто не пострадал. В кинотеатре «Космос» 2 сентября начался Уральский открытый фестиваль России. Российского кино. Ранее так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать фильм Алексея Учителя «Матильда». Владимир Макеранец, председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России, полагает, что произошедшее нельзя назвать терактом. По его мнению, оценивать фильмы должны зрители, но не таким образом.
Это то же самое безумие, которое существует на сегодняшний день. Да, я там «Гейзера» не смотрел, но это плохо. Я «Матильду» не видел, но это недопустимо. Я думаю, что это отсюда. Я не следователь, не могу сказать. Думаю, что все истоки отсюда идут. Называть это терактом, ни одного человека не было. Да, в космосе это было раннее-раннее утро. Поэтому я не думаю, что это... И уверен, что это не теракт. Вот это такое пугалка, такое предупреждение.
А предупреждение кому?
А я не знаю, кому. Космос при чем тут? Ни при чем. И те письма, что рассылаются по кинотеатрам, вы не имеете права или не должны там пока, там, ну, свои, по поводу «Матильды». Но у нас «Матильды» нет в конкурсе. Поэтому это такое... Я даже не могу классифицировать это как... Ну, не знаю.
А было ли что-то в программе Уральского фестиваля, что могло бы вызвать какое-то вот такое двусмысленное толкование, да?
В программе... Уральского фестиваля, он называется «Открытый Уральский фестиваль российского кино». Там были и есть российские картины. Что там вызвало у кого-то, я не могу сказать. Mm-hmm. Это российское кино. Вы, ребят, посмотрите, потом какие-то претензии можете предъявлять. Для этого и фестиваль, чтобы показать это кино, которое достойно зрителя. Это зрительский фестиваль. Приходите, смотрите, делайте свои выводы, дальше будем обсуждать.
Как на работе фестиваля скажется вот этот инцидент?
Никак. Замечательный город, который, да, Ельцин-центр тут же ответил и поддержал, и мы переносим те картины, которые должны быть в космосе, переезжают в Ельцин-центр. Дали вторую площадку в Ельцин-центре, и огромное им спасибо.
С вашей точки зрения, вот эти вот призывы, да, которые были в начале, по-моему, этого года, сжигать кинотеатры, где показывают фильм «Матильда». Да,
это... Письма пришли в кинотеатры, ну, mm-hmm. это письма, а это действия. Я думаю, что задача-то не мы. Мы прокатчики, да, ну, мы не совсем прокатчик союз кинематографистов, но, во всяком случае, мы показыватели, да, если корректное слово «кино». И эти претензии не к нам. Есть разрешительные удостоверения, да, прокатные. И у нас есть основания показывать эту картину. Вот и все. А судить зрителям, ну, судить не так. Потому что автомат в руки очень просто взять.
Ну, как вы считаете, как это, вот эта ситуация вообще будет сказываться на том, что будет с российским кино?
Вопрос глобальный, и это, к сожалению, тех, кто занимается кинематографом в любом виде, в производстве, в прокате, это угу. проблема достаточно серьезная. И эту проблему кинематографисты решить не могут. Это проблема все-таки государства. Да, при всем моем уважении к государству, в котором я живу.
Это был председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Федор Крашенинников, екатеринбургский политолог, считает нападение на кинотеатр «Космос» терактом и полагает, что случившееся стало следствием насаждения клерикальной идеологии.
Я считаю, что если человек покупает машину, значит, загружает ее взрывчатыми веществами, выбирает очень рациональное время, когда вокруг этого здания и стоят другие машины, к нему можно подъехать вплотную, подъезжает вплотную, сначала пытается протаранить, потом выходит и аккуратно поджигает, отгоняя случайного свидетеля, говорит ему: уходи, а то сейчас рванет. Вот это все похоже на очень рациональное спланированное мероприятие. Если учесть, что этот киноконцертный зал «Космос» находится в самом центре Екатеринбурга, в 200 метрах от храма на крови и буквально в 100 метрах от того места, где планируется построить скандальный храм на воде, то вообще более идеального места для теракта не придумать. Тем более, что сегодня там стартует или вчера фестиваль кино российского. Плюс человек никуда не прячется и совершенно спокойно говорит, что вчера я провел весь день в храме православном, и вообще, что это знак протеста против демонстрации Маки. Что это еще может быть, кроме как не терроризм? А если учесть, что вот эти вот борцы с фильмом «Матильда», они уже и предупреждали, что будут давить, и угрожали, и учить у себя там в офис уже прилетела ему зажигалка. И то есть, мне так кажется, что все складывается абсолютно в одну линию, и даже если человек действует в одиночку, он не частично там неадекватен не в себе, то это ничего не меняет. Потому что люди в пограничном психологическом состоянии, психическом, это идеальная почва для того, чтобы их сподвигнуть на теракт. Достаточно посмотреть его страничку в социальной сети, в «Одноклассниках», например, она вся заполнена очень типичными вещами. Например, он там ругает Украину, он, значит, там пишет, что публикует материалы, что нельзя брать паспорт от печати Антихриста. Он там пишет про каких-то святых. То есть человек живет и фотографируется в храмах, он купается в купели и так далее. То есть человек такой вот православный фундаменталист, очень, так сказать, радикально настроенный. Вполне все укладывается в одну абсолютную цепочку, так сказать, вот вокруг этого фильма «Матильда» и нагнетание напряженности.
Как вы считаете, какую опасность представляют вот такие люди и чем может грозить вообще вот подобные одиночные акции?
Значит, я считаю, что опасность представляют не такие люди, а насаждение клерикальной идеологии, фундаментализма и насильственного вот этого обращения населения в радикальное православие. Чтобы вы просто поняли, в каком контексте происходит все это мероприятие, у нас, во-первых, через неделю выборы губернатора. Губернатору в области похвастаться нечем, экономика в развале. И единственное, чем он занимается, это вместе со своими друзьями-олигархами, которые, значит, поддерживают церковь, это он занимается как раз насаждением вот этого клерикального мракобесия. Главная концепция, которой они все занимаются, это построить на городском пруду храм. И буквально позавчера, вчера, то есть накануне этого теракта, 2000 горожан вышли на улицу, взяли за руки и пытались сохранить пруд от застройки его храма. И этот самый храм, повторюсь, они хотят построить буквально в 100 метрах от того места, где произошел теракт. То есть вот это вот нагнетание нетерпимости, насильственного, клерикального вот этого мракобесия, вот это и ведет к тому, что не совсем адекватные люди начинают сходить с ума. Кстати говоря, вчера в нашем городе с визитом был Тихон Шевкунов, безызвестный. И вчера они торжественно открывали здесь музей так называемой «Истории России», хотя на самом деле это пропагандистский проект, который как раз Шевкунов открывает по городам России. И я абсолютно точно считаю, что даже если этот человек сошел с ума в одиночку сам по себе, у него за ним не стоит никакая террористическая организация или там сеть вот этих православных боевиков каких-то, вполне очевидно, что на его не очень здоровую психику так сильно и плохо подействовало происходящее в стране и в области. Нельзя бесконечно проповедовать ненависть и православный фундаментализм, а потом удивляться, откуда берутся такие люди, оттуда и берутся.
По вашей логике получается, что такие истории могут повторяться?
Они уже повторяются. Уже в Петербурге в офис режиссера учителя кидали же, поджигали. Mm-hmm. Угрозы журналистка Винокурова получала. Вот здесь, так сказать, это уже цепь событий, которая складывается. Это не первое мероприятие, это вот эта вот волна насилия, которая идет. И оно связано не только с фильмом «Матильда», я повторюсь, оно связано с насаждением вот этого насильственного строительства храмов поперек воли людей. То есть государство и церковь методично противопоставляют себя людям, с одной стороны. И поэтому им нужны вот эти радикально настроенные люди, которые ходят на все эти мероприятия, которые кричат: «Мы православные, а вы никто», и так далее. И вот потом некоторые из этих людей чинно сходят с ума, и вот такими вещами начинают заниматься.
Говорил политолог Федор Крашенинников. С ним и с председателем Свердловской организации Союза кинематографистов Владимиром Макеранцем беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Вступило в полную силу соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Что даст Киеву сближение с ЕС, каковы результаты от уже действующих положений соглашения, в частности, о зоне свободной торговли, и есть ли у Украины перспективы стать членом Евросоюза? На эту тему с экспертами беседует киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как подчеркивают в Киеве, соглашение об ассоциации с ЕС закрепило европейский культурный выбор Украины. И теперь его цель – создать кардинальные качественные изменения в стране, которые в недалекой перспективе обязательно выведут Украину на один уровень с высокоразвитыми государствами Европы. По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, соглашение Украины с Евросоюзом имеет прежде всего важное символическое значение.
В целом, если говорить о перспективах и о важности документа, то, естественно, это для Украины, воюющей страны, достаточно важный символический, и смысловой, и политический, даже в чем-то экономический дивиденд. Во-первых, мы получили безвиз, хотя это вещи не причинно-следственные, но подписание ассоциации позволило нам ускорить получение безвиза. Подписание ассоциации позволило нам выйти на определенные рынки, диверсифицировать поставки товаров в европейские страны и третьи страны при помощи Европейского Союза. Ассоциация позволила нам сохранить высокую коммуникацию с Европейским Союзом и сохранение санкционного режима и в отношении агрессора, и, кроме того, позволило говорить о создании некого клуба друзей Украины в Европейском Союзе. Да, не все так гладко. Не все в Европейском Союзе были довольны этой ассоциацией. Некоторые страны пытались торпедировать. Некоторые политические игроки в самом Евросоюзе спят и видят, чтобы нас выбросить из ассоциации, остановить ее. Но процесс запущен, и по большому счету ассоциация уже стала чем-то будничным.
Соглашение с Брюсселем повлияет практически на все сферы жизни украинцев. Например, за счет постепенного снижения ввозных пошлин в Украине должны подешеветь европейские товары. В первую очередь техника, обувь и продукты питания. О значении для Украины соглашения об ассоциации рассуждает экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в части зоны свободной торговли, в общем-то, начало действовать уже гораздо раньше. И надо помнить, что тарифы со стороны Европейского Союза были обнулены для украинских товаропроизводителей, продающих свою продукцию на территории Европейского Союза. А в то же время тарифы остаются все еще достаточно высокими, до 10% при пересечении европейцами территории Украины. И переходной период для Украины дан практически на 4 года для того, чтобы обнулить эти тарифы. Это значит, что с каждым годом конкуренция на украинском рынке будет усиливаться и усиливаться со стороны европейских товаропроизводителей, которые в состоянии выпускать не только более качественную продукцию, если сравнивать с частью украинских товаропроизводителей, но тоже правда, что при более высоком качестве она может оказаться еще менее дорогостоящей. И это означает новые вызовы для Украины и для украинских товаропроизводителей. Вот почему так актуально с этой точки зрения вторая часть соглашения об ассоциации, которая касается институциональных изменений, позволяющих улучшить качество бизнес-климата в Украине, что может стать отправной точкой для активизации инвестиционной деятельности в Украине не только со стороны украинцев, но и со стороны иностранцев, в том числе и европейцев. Ну а здесь все те же вызовы, о которых говорит и украинское гражданское общество, и иностранные партнеры, международные партнеры Украины, например, вопросы, касающиеся необходимости снижения уровня коррупции, все то, что касается снижение административных барьеров для ведения бизнеса, проведение реформы судебной системы, демонополизации украинской экономики. В общем, все то, что и так на слуху.
1 год и почти 9 месяцев действует зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Что это дало украинской экономике?
Ситуация резко поменялась, и по результату прошлого года Европейский Союз является в плане подведения украинского экспорта важнейшим торговым партнером. 40% украинского экспорта реализуется на территории Европейского Союза. Это означает, что порядка 20 копеек по результату 2016 года в каждой гривне, которую получают в Украине, было проплачено европейскими потребителями. И в то время как, например, россияне проплачивают порядка 5 копеек в каждой гривне, которую получают здесь в Украине. Но тоже правда, что эта ситуация была резко изменена, начиная с 2014 года. И в 2013 году, например, до 2014 года на долю Российской Федерации приходилось треть в структуре украинского экспорта, а на долю Европейского Союза четверть. То вот сейчас вы видите, параметры резко изменились. Украина, к огромному сожалению, все еще остается страной, которая продает в большей части товары с низким уровнем добавленной стоимости. Более того, порядка 65% украинского экспорта, в принципе, по миру, это металлургия, химия и продукция сельского хозяйства, и аналогично это, в общем-то, представляется вот этот важный поток на территории Европейского Союза.
В последнее время ЕС приблизился к расширению торговых преференций для Украины и увеличению квот на экспорт для украинской аграрной продукции и промышленности. Что вы можете сказать по этому поводу?
Да, правда, что начиная с 1 сентября этого года вводятся временные преференции для украинских экспортеров на территории Европейского Союза, прежде всего тех, которые работают на рынке агропродукции, так, например, получают дополнительные квоты. Продавцы меда, продавцы зерна, насколько я понимаю, до конца года украинская квота увеличена по зерновым на 1 миллион тонн, хотя вроде бы им 1 миллион тонн звучит гордо и красиво, но если посмотреть, сколько это представляет из себя в процентах к урожаю, то это менее 2%. К сожалению, огромному, то, что является важной статьей специализации Украины в международном разделении труда, сельскохозяйственная продукция, к сожалению, потому что я бы предпочел видеть, конечно, специализацию любой страны не на ресурсе обычном, а на товарах более высоким уровнем добавленной стоимости, в идеале, скажем, услуги, сервисы, продукция машиностроительного комплекса, то, где есть более высокий компонент добавленной стоимости. Но, к сожалению, у Украины, конечно, это сельское хозяйство. И вот по сельскому хозяйству уровень защиты у европейцев достаточно высокий. Есть надежда, что Украина сможет перейти к устойчивому экономическому росту, но не который базируется на экспортной зависимости с товарами с низким уровнем добавленной стоимости, а попытается изменить модель роста все-таки больше на инвестиционную. Но для этого, конечно, нужны серьезные подвижки в качестве бизнес-климата. По аналогии с теми странами, которые в свое время были кандидатами на вступление в Европейский Союз. Есть надежда, Украина не является кандидатом в члены ЕС, но есть надежда, что модель может быть задействована прежде и в случае проведения качественных подвижек в инвестиционном и бизнес-климате страны. Украина может быть вмонтирована в производственные цепочки европейские, что, в общем, будет означать такие для нее существенный скачок.
С мнением Олега Устенко о том, что Украине следует активно открывать на своей территории предприятия европейских компаний и улучшать в стране инвестиционный климат, согласен и экономический обозреватель Олег Гавриш.
В Европе рабочая сила сейчас стоит там значительно дороже, чем в Украине. В Украине стоит 3 евро в час, квалифицированный довольно-таки специалист. Там, в странах европейских там 15-20 евро в час, например. Да? То есть значительно дороже. Поэтому, в принципе, мы можем открывать на своем территории производство, производить недорого товар, и с учетом того, что у нас зона свободной торговли, теперь экспортировать их спокойно в страны Европейского Союза. Но есть проблема, она связана со стандартами. Это у нас нынешние производства, они все были ориентированы на Россию, производят, ну, честно говоря, иностранные СНГ, производят, честно говоря, не, там, не самые качественные товары. Нам нужно проводить какую-то тотальную модернизацию промышленности. С одной стороны, эта ассоциация, она заставляет это делать, потому что у Украины уже выхода нет, да, то есть мы должны приходить на европейские стандарты во всем, в качестве, в управлении бизнесом, и получать там, например, разного рода сертификаты там, качество от европейских различных там, органов по европейским правилам. И это хорошо, потому что заставит переоборудовать промышленность. Но есть еще одна важная вещь. Для того, чтобы это все-таки состоялось окончательно, нужны инвестиции. То есть нужно, чтобы кто-то построил, дал денег, чтобы построить новые заводы, которые по новым стандартам будут поставлять продукцию на открывшийся для Украины европейский рынок. Потихоньку это, конечно, происходит кое-где. Там во Львове открывается производство там, различного рода деталей, скажем, для автомобилей. Уже там третий завод открывают соответствующие компании. Там машиностроительные небольшие заводы предприятия открываются на Западной Украине, особенно на Закарпатье. Ну, потому что там плечо как бы меньше логистическое, и проще строить там такого рода предприятия и экспортировать в Европу дальше эту продукцию. Одним словом, нам нужна инвестиция, для этого уже Украине нужно менять отношение к инвесторам и инвестиционный климат. Во-первых, нужно пройти судебную реформу, чтобы здесь были честные суды, и чтобы инвестор был уверен в том, что у него все в порядке будет с его собственностью. И здесь необходимо, конечно же, проводить коренную реформу силовых органов, то есть прокуратуры, СБУ, которые сейчас кошмарят бизнес, в том числе западный бизнес. Нужно вводить такую систему, когда интересы инвесторов, они будут соблюдаться свято, и никто не будет на них там наезжать, пытаться у них чего-то там, условно говоря, отобрать, что происходит сейчас сплошь и рядом. Рейдерские захваты, атаки, в том числе от людей, близких нынешней власти. Но когда решится эта проблема, реформа силовых органов и судов, тогда, соответственно, все заработает.
Как подчеркивает политолог Виталий Кулик, соглашение об ассоциации не приближает Украину к членству в ЕС. И Киев должен инициировать переговоры с Брюсселем на эту тему.
Ассоциация предусматривает интеграцию нас в пространство, но без предоставления каких-то политических преференций в качестве членства. Членство вообще это вопрос другой категории. Когда начиналась дискуссия об ассоциации, никто не говорил о том, что это будет равноценно какому-то этапу приобретения членства в Европейском Союзе. Никто нам это не обещал. На этом спекулировали. И сейчас украинской власти придется предложить Европейскому Союзу новый переговорный процесс, который может быть закончен в виде приглашение в члены Европейского Союза. Это долгая игра. Она не может начаться, пока у нас есть горячая фаза или мерцающий конфликт на Востоке. Она не может начаться, эта фаза, когда есть внутренние вопросы к качеству политической, экономической и правовой системы в Украине. Когда уровень борьбы с коррупцией вызывает вопросы не только в обществе украинском, но и вовне. То есть качество этой борьбы носит больше знак политической расправы. И в этой ситуации, естественно, что для Киева важно сформулировать новую повестку, предложить ее Европейскому Союзу. На данный момент я не вижу ни политической воли, ни готовности, ни условий для того, чтобы выйти на серьезные разговоры о перспективе членства Украины в Европейском Союзе. Но исторический процесс неминуемо к этому приведет. Будет ли это через 5 лет или там, через 10, но это будет. Вопрос лишь в том, что мы будем интегрировать. Каким будет Европейский Союз через 5-10 лет? Будет ли он в таком состоянии? Будут ли правила внутренние, правила игры такие, которые нам подойдут? Но процесс этого, например, я думаю, что будет развиваться и в МИДе, и в администрации президента. Прекрасно понимают, что нужен новый документ, который бы определил новые европейские цели. Но пока Еврокомиссия к этому не готова.
Отмечает политолог Виталий Кулик. О том, что Брюссель пока воздерживается от обсуждения перспектив присоединения Украины к Евросоюзу, свидетельствует и последний июльский саммит Украина-ЕС, который завершился без принятия общего итогового заявления. Его подготовка была сорвана из-за нежелания представителей Еврокомиссии включить в заявление упоминание о европейских устремлениях Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Московский городской суд отказался удовлетворить жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Он останется под арестом до 19 сентября. Суд разрешил Серебренникову покидать квартиру для прогулки по своему району с 18 до 20 часов. В остальном мера пресечения осталась без изменений. Адвокат Дмитрий Харитонов просил отпустить режиссера под залог в размере 68 миллионов рублей. На заседании Харитонов заявил, что главный бухгалтер 7-й студии Нина Масляева в своих показаниях оговорила Серебренникова и саму себя. Еще 30 человек поручились за Серебренникова. Среди них режиссеры Александр Сакуров, Андрей Звягинцев, Марк Захаров, актрисы Инна Чурикова и Алла Демидова, актер Дмитрий Характян, дирижер Владимир Спиваков, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин и другие. 23 августа Басманный суд поместил Серебренникова под домашний арест. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Следствие обвиняет режиссера в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия». Серебренников называет обвинения абсурдными. Российские мировые деятели культуры требуют освободить режиссера. Адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов назвал провокацией публикацию письма, которое режиссер якобы передал немецкому актеру Ларсу Айдингеру и просил опубликовать в случае своего ареста. По словам Харитонова, никакого письма Серебренникова не было, ни о какой помощи он не просил. В опубликованном Айдингером послании, написанном по-английски, говорится, что Серебренников с момента возбуждения уголовного дела против сотрудников Гоголь-центра слышал различные спекуляции о себе и даже получил предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм. Автор послания отмечает, что он отверг это предложение и что он, цитата, «благодарен за такое внимание к своей персоне, но не собирается покидать Россию». Глава службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». Глава СБУ считает, что российские спецслужбы причастны к терактам в Одессе, Харькове, Херсоне и других украинских городах. Он утверждает, что таким образом Россия пытается найти повод для начала полномасштабной военной операции на территории Украины. Обращаясь к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, как, цитата, «офицер к офицеру», Грицак заявил, что даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать сотрудникам спецслужб, и призвал Бортникова остановиться. В середине августа Грицак также обвинял ФСБ в использовании украинских граждан для подготовки терактов в России. Южная Корея сообщила, что обсуждает США размещение авианосцев у корейского полуострова после того, как появились признаки готовящихся Пхеньяном новых ракетных испытаний. Северная Корея в воскресенье сообщила, что испытала усовершенствованную водородную бомбу. Это были шестые и пока самые мощные ядерные испытания КНДР. Соединенные Штаты резко отреагировали на испытания и предупредили о масштабном военном ответе в случае угрозы для союзников Вашингтона. Совет Безопасности ООН сегодня рассматривает новые санкции в отношении КНДР. Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что американский президент Дональд Трамп просил проинформировать его обо всех вариантах военного ответа на действия Пхеньяна. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас у нас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». В нем реакции соцсетей на несогласованный митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Очень громкое, хотя несколько неожиданное событие этих выходных – это несогласованный митинг московских мусульман около посольства Мьянмы. Напомню вкратце, что в последние дни внимание снова приковано к этническому, к религиозному конфликту в этой стране, где буддистское большинство достаточно жестко притесняет мусульманское меньшинство, так называемую народность рахинджа. Сделаю даже шаг в сторону и скажу, что на сайте «Радио Свобода» прямо сейчас самый популярный, самый читаемый материал именно об этом конфликте. Именно этот митинг, он привлек к происходящему дополнительное внимание в России. Очень много об этом пишут. Вот, например, известный телеведущий Владимир Соловьев очень гневно пишет у себя в Твиттере: Мир не замечает геноцид мусульман в Мьянме. Это позор. Геноцид должен быть немедленно остановлен. В другом твиттере. А нельзя ли прервать дипломатические отношения с этим государством под названием Мьянма? Политолог Сергей Марков требует поднять вопрос на Совете Безопасности ООН. Очень эмоциональный пост появился в инстаграме Рамзана Кадырова. Вот что он пишет. Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью. Весь мир шокирован, но не властители мира. Сотни и тысячи голых трупов женщин, стариков и детей, обезумевшие от ужаса лица беженцев. Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме говорит о полной безнравственности современного мироустройства. Главы государств и министры иностранных дел в рот воды набрали. ООН ограничивается жалкими заявлениями о своей озабоченности. Но тут появляется неожиданный сюжет. Все дело в том, что как раз Организация Объединенных Наций и крупнейшие страны мира пытались заняться вопросом, эти выносили резолюции по Мьянме, но резолюции эти блокировали двумя странами. Это Китай и, что интересно, Россия. Потому фактически речь идет о том, что Рамзан Кадыров публично противоречит внешнеполитической линии Путина и Кремля. Об этом, например, пишет в своем телеграме Алексей Венедиктов. Впервые Кадыров публично выступил против политики Путина, выведя на улицу Москвы своих сторонников. В другом телеграм-канале такое наблюдение. Такими темпами скоро Чечня отдельного представительства в ООН потребует, как некогда у Украины и Белоруссии было. Натуральный дипломатический бунт. В МИДе еще, кстати, не извиняются перед Рамзаном Ахматовичем. Пора начинать уже. Многие наблюдатели, многие комментаторы обвиняют собравшихся в некоторого рода лицемерии. Очень много цветов такого свойства. Например, а кто-нибудь помнит, мусульмане в Москве выходили на акцию протеста после какого-нибудь очередного теракта ИГИЛ? Московские мусульмане не выступают против убийств их братьев в Сирии или притеснения крымских татар. Почему сотни российских мусульман митингуют за Мьянму, а не вспоминают годовщину Беслана? Я против любого геноцида, но почему о геноциде мусульман в Мьянме у нас громче всего кричат те, кто сами занимаются геноцидом геев в Чечне? Еще одна болезненная тема – это то, что полиция, встретив этот митинг, очень мирно, не пыталась его разгонять силой, сохраняла, если можно так выразиться, нейтралитет. Об этом пишут очень много. Вот, например, бывший узник Болотный Ярослав Белоусов. Адекватную оппозицию разгоняют и сметают, как только люди из метро выходят. А тут прогиб по полной, ибо боятся. Музыкальный журналист Артур Гаспарян. А почему же тогда разгоняли школьников с кроссовками на Тверской? Они же объясняли разгон и мордобой именно несогласованностью митинга. Надо было быть разгневанными мусульманами или что? Алексей Навальный. То, что в России политика двойных стандартов, ясно. Интересно другое. Какие критерии и водоразделы применяются для того, чтобы отнести нечто к друзьям все или наоборот врагам закон? Вот прямо сейчас в центре Москвы такая несанкционированная акция. Ноль задержаний, ноль претензий со стороны власти, ноль уголовных дел, ноль возмущений пропагандистов. Сравните с антикоррупционными акциями. С Навальным и другими спорит публицист Михаил Пожарский. Вот цитата из него. «Думаю, что Росгвардия бы вполне справилась. Ну да, была бы бойня, но разогнали бы. Дело в другом. Им не дают приказа. Их начальству, сборище мусульман в центре Москвы, не кажется такой угрозой, которую следует давить силой. Почему? Просто потому, что мусульмане не выдвигают политических требований, не покушаются на систему отношений в России. Они не требуют честных выборов, не требуют сменяемости власти и люстрации жилья. Мусульманам наплевать, в каком дворце живет Путин и на каком самолете летают корги Шувалова. Кроме того, как утверждают многие очевидцы, на митинге доходило до угроз даже российским буддистам, то есть жителям Тулы, Калмыкии или Бурятии. Журналист Александр Черных. Скандировать буддисты-террористы в годовщину плана – это мощно, конечно. Журналист коммерсанта Максим Ютин. Опаснее всего, что коллективную вину за то, что совершают военные в далекой Мьянме, часть митингующих пытается перенести на российских буддистов, не имеющих никакого отношения к трагедии мусульман Рохинджа. Надеюсь, наши силовые органы догадаются немедленно взять под усиленную охрану все буддийские культовые сооружения в Москве и других городах.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Мусульманский Майдан под контролем Кадырова» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. В эфире программа «Время свободы». В начале нового учебного года Петербургский европейский университет, один из лучших частных вузов России, остался без лицензии и без здания. В особняке Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице в Петербурге, который вуз занимал 20 лет, планируется разместить пока еще не созданную IT-академию для дополнительного образования школьников, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
29 августа стало известно, что городской комитет имущественных отношений требует от Европейского университета освободить особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, переданный вузу еще мэром Анатолием Собчаком. Расторжение договора аренды, которое в вузе считают незаконным, происходит на фоне аннулированной лицензии. Впрочем, вуз сам попросил об этом Рособорнадзор после того, как проиграл все суды, в которых пытался оспорить претензии этого ведомства. Сейчас вуз находится в процессе получения новой лицензии, и, судя по некоторым признакам, процесс этот может затянуться. Особенно удивляет руководство вуза намерение городских властей, выгнав из здания один вуз, зарекомендовавший себя прекрасно, разместить там несуществующую пока IT-академию для школьников, говорит ректор Европейского университета Николай Вахтин.
Мне это кажется нелогичным, потому что если нужно разместить весь другую организацию, а потом нам искать какую-то замену, то не проще ли сразу разместить в этой замене эту другую организацию. Но мне трудно это комментировать, потому что я не владею объемом информации. Никаких претензий к качеству нашего образования нет, никаких претензий к нашей деятельности нет, кроме чисто формальных. И под этими предлогами, якобы нарушенных условий охранного обязательства, которые, ну, как вы понимаете, совершенно формальные, вряд ли это можно считать нарушениями. Или в любом случае эти нарушения можно было бы исправить за полдня и забыть об этой проблеме. Нет, почему-то это невозможно. И нарушение такие, что на дворовом фасаде нашего здания мы установили 3 пластиковых окна, а должны были установить 3 деревянных. При том, что все здание по плану шло на полную реконструкцию, это выглядит комично. Уже после того, как была высказана эта претензия, мы получили от ГИОПа полное согласование всех наших условий по реконструкции этого здания. Поэтому чем занимается правая рука, в то время как левая дает нам разрешение, видимо, они не знают. Там еще какую-то перегородку они нашли, которую мы установили без согласования с ГИОПом, что тоже ерунда, потому что мы установили ее по полному согласованию с ГИОПом, ну и так далее. По анекдоту, да вот не нравишься ты мне. Настроение у нас прекрасное, надежда у нас есть. Мы готовились к реконструкции этого дворца, мы готовились куда-то переезжать на время реконструкции. Пока что мы живем ровно по этому плану. Во всяком случае, у нас нет оснований считать, что он отменен, потому что наше выселение отсюда или какие-то претензии к нам комитета по имущественным отношениям, которые они через суд нам предъявили, пока что не является основанием нашего выселения. Если мы получим лицензию в какие-то разумные сроки, мы объявим притом, мы откроем новый учебный год, и все начнется сначала.
Но наступит ли это новое начало, пока не может сказать никто. О том, кто добивается уничтожения вуза, размышляет профессор Европейского университета в Петербурге, руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете Дмитрий Травин.
Мы, конечно, не знаем, кому мешает Европейский университет. Есть различные интерпретации этих событий. Одна интерпретация состоит в том, что у нас просто хотят отобрать здание. Другая, что это политический наезд. Я думаю, мы это узнаем просто через какое-то время, когда посмотрим, чем все кончится. Если нам дадут новую лицензию на образование, то тогда это все-таки не политический наезд. Посмотрим, кому здание отойдет. Вот сейчас возникла информация от городских властей, что какую-то детскую школу там хотят разместить. Посмотрим, так ли это будет или нет. Идея, конечно, странная. Университет хороший, и почему надо выселять университет? Именно в этом здании размещать какую-то школу непонятно, тем более, что у университета уже есть частные деньги на качественную реконструкцию этого комплекса зданий. А если там будет школа, то здание придется ремонтировать и реконструировать за счет бюджета. Так что логика, конечно, странная, и понять ее тяжело. Мне кажется, что в политическом смысле это сомнительный наезд. Но даже если кому-то помешали статьи 5-6 профессоров, которые регулярно публикуют политические темы, казалось бы, проще наехать на конкретных людей, чем на университет в целом. Понятно, что если университет потеряет возможность образовывать студентов или потеряет здание, то я, как человек, одновременно занимающийся публицистикой, не стану меньше писать статей, анализирующих политический режим Путина. Так что, честно говоря, логики в наезде на университет в этой ситуации я не вижу. Мне представляется, что кто-то просто хочет забрать этот дворец, весьма соблазнительный дворец в центре города. Осталось только подождать годик-другой, посмотреть, кто действительно въедет в это здание после того, как мы его покинем. Если бедные дети, сироты, значит, здесь нет какого-то коммерческого наезда. Дай бог детям в этом здании нормально учиться. И потом поступать в Европейский университет в каком-то другом здании. Если же это будут непростые сироты, какие-то очень особые дети, или если вопрос о детях – это только предлог, ну, значит, мы просто узнаем, кто стоял за этим наездом. Ну, потом, в принципе, в нашей практике существуют разные способы использования зданий. Я не знаю, как будет у нас, но, скажем, можно создать какую-то школу в здании, где школа будет занимать 2 комнаты, а все остальное будет отходить к какой-то другой организации для других целей. Всяко бывает.
Руководитель аппарата ректора Алла Самолетова подтверждает, что Европейский университет проиграл все суды, в частности, касавшиеся здания на Гагаринской улице. В то же время она считает, что окончательно прощаться с особняком Кушелева-Безбородко университету еще рано.
Апелляционная инстанция, которая не поддержала позицию университета, действительно, это состоявшийся факт, и решение суда уже вступило с момента публикации. Однако до 17 октября мы имеем право подать конституционную жалобу, и мы планируем это сделать. Поэтому мы считаем, что судебный процесс вокруг этого дела еще не окончен, и до момента разрешения всей ситуации говорить о каких-то мерах по выселению университета из здания было бы несколько невременно. От Комитета имущественных отношений никакой новой информации, никаких новых уведомлений, никаких новых распоряжений. Собственно говоря, последняя наша встреча была в суде про планы об открытии IT-центра. Мы, естественно, узнали тоже, но мы никак не можем это комментировать, потому что это проект городской, не наш. Поэтому, в общем, нам сложно сказать про это.
Однако Европейский университет еще до подачи кассационной жалобы обратился к городскому правительству с просьбой предоставить для обучения студентов другое здание в центре города. Алла Самолетова подчеркивает, что предоставить вузу альтернативную площадку – это поручение президента страны Владимира Путина. Кроме того, Европейский университет, лишенный пока возможности обучать студентов, не собирается, тем не менее, сворачивать просветительскую деятельность. На днях он объявил об открытии фестиваля «Осенний марафон науки». Программу этого фестиваля готовили разные факультеты университета. Она рассчитана как на узких специалистов, так и на широкую аудиторию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Мне скучно без Довлатова. Мемуарная проза» Евгения Рейна. Подготовили и вели передачу 20 лет назад Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые эта программа вышла в эфир 8 сентября 1997 года.
Послесловие книги вас называют великим вралем. Как вы относитесь к подобной характеристике?
Отрицательно. Дело в том, что я никогда не вру. Факт, излагаемый в моей устной новелле, всегда абсолютно точен. Все, что я себе посылаю, позволяю, это некоторые роскошества деталей. Деталь есть элемент художественного вымысла. Она подтверждает факт. Она его не отрицает, а подтверждает. Поэтому то, что не было, его не было. А то, что я рассказал, это будет.
Как вы открыли в себе рассказчика?
Если я думаю, что это пришло ко мне очень рано. Дело в том, что с 1945 по 1953 год я был пионером Ленинградского пионерского лагеря Союза архитекторов. Последние годы я был уже великовозрастным мальчиком. И вот мы лежали в палате на 6 человек, где рядом со мной находились многие нынешние знаменитости. Например, Андрей Битов, например, Генрих Штейнберг, например, Артур Челенгаров. И я рассказывал им перед сном, вернее, пересказывал известные мне книги и кинофильмы, такие как «Подводная лодка Т-9», «Джордж из Динкельджаза», и главным образом я пересказывал Ильфа и Петрова. «12 стульев» и «Золотой теленок» – вот что было моим настоящим хлебом.
Евгений Борисович, а скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то у рассказчика принципы, принципы построения сюжета, взаимоотношения с героями своих рассказов? Есть ли что-то, что можно как-то сформулировать?
Да, Мариночка, факт должен быть изложен точно, а детали должны быть как можно более выразительны.
Евгений Борисович, а кто, на ваш взгляд, является великим рассказчиком? Я имею в виду и писателей, и артистов прошлых, настоящих.
Анна Андреевна Ахматова была замечательный рассказчик. Поэт Михаил Светлов был замечательный рассказчик. Очень неплохо рассказывает замечательный русский поэт Лев Лосев, проживающий в городе Дартмунде, Соединенных Штатов. Да я мог бы назвать в том числе моего собеседника Илью Дадашидзе.
Женя, скажите, вот вы называете среди великих рассказчиков Анну Ахматову. А можете вспомнить ее великий рассказ?
Мог бы. Например, такой. В 1912 году в Петербург вернулся знаменитый революционер Герман Лопатин. Он долгие годы отсутствовал, отбывая каторгу. И он со всей силой своей натуры включился в освободительное движение. И когда он спросил, что нового в русской культуре, ему назвали появление новой замечательной поэтессы Анны Ахматовой. Он выразил желание с ней познакомиться. Ахматова пришла к Лопатину. Он лежал на низком диване, укрытый пледом. Она подошла к нему. Они были представлены по всем законам петербургского света. После чего Лопатин спросил: «Скажите, как вы участвуете в революционном движении?» Ахматова развела руками. Она никак не участвовала в революционном движении. Тогда вдруг Герман сказал: «Вы можете идти. Совершенно неинтересное знакомство».
Это история Анны Ахматовой или Жени Рейна?
Это история Анны Ахматовой.
Евгений Борисович, а скажите, пожалуйста, существует ли какая-то ревность между рассказчиками?
Великая. Великая. Я помню, как мы сходились с Сергеем Довлатовым и вырывали друг у друга трибуну, что называется. Потому что каждый из нас хотел рассказывать.
Кто побеждал?
Обычно я.
Благодаря каким качествам?
Просто я более темпераментный человек.
Ну, после такого заявления нужно только попросить, чтобы вы, Женя, прочли что-то из тех рассказов ваших, которые помещены в книгу.
«В ресторане «Крыша». В молодые годы я любил ленинградский ресторан «Крыша», что помещался на чердаке европейской гостиницы. Там было уютно, вкусно, играл приличный джаз, и всегда находился кто-нибудь знакомый. И уже часов с 9 вечера трудно было найти свободное место. Я тогда занимался документальным кино, писал сценарий и временами неплохо зарабатывал, что тоже подталкивало меня к ресторану «Крыши». Но в тот вечер я со своим режиссером отмечал премьеру нашего фильма. Его только что выпустили в прокат, и мы решили устроить бешеный кутеж. Мы были в этом ресторане люди свои, и официант у нас был свой, и носил он редкое имя – Иннокентий, в просторечии Кеша. И вот мы назаказывали водок и коньяков, и что-то изысканно рыбное, минок, угрей, раков. Кстати, в двух видах. Раков натуральных и суп из раковых шеек. Вещь невероятного достоинства. И вот на второе осетрину навертели и стерлядь кольчиком. Оркестр заиграл эллингтоновский караван. Иннокентий подкатил тележку с начальными закусками. Мы выпили по первой и почувствовали, что вечер удается. Через час, когда дошла очередь до ракового супа, нас потревожил Иннокентий. «Такое дело!» – вполне учтиво сказал он. «Тут один очень приличный человек хочет поужинать, а столика нет. Он не задержится». Он после концерта. Да и вам не без интереса. Можно подсадить? Мы согласились. И Иннокентий посадил за наш столик Вертинского. Это было приблизительно за полгода до его смерти. Я совершенно обомлел. Я считал его не только великим артистом, но и замечательным поэтом. Так думаю и сейчас. Но роскошного знакомства и легендарной беседы не получилось. Он был не расположен, может быть, утомлен. Он быстро сделал заказ, который я точно помню. Стакан кефира для него нашелся, бисквит, сыр, чай с лимоном. Спросил нас, кто мы такие. Мой режиссер сказал, что киношники. Я что-то хотел объяснить про себя отдельное, но увидел, что как-то не получается. Кеша моментально принес Вертинскому заказанное, а потом занялся нашей осетриной. «Кутите?» – спросил Вертинский. «А чего же без барышень?» «Да ночь еще только начинается», – объяснил мой режиссер. «Будут и барышни». «Да», – сказал Вертинский. «Я тоже всегда полагал, что барышни бывают разные. Вечерние, ночные и утренние. Без вечерних еще можно обойтись». Мы тут же выступили со своими соображениями. Он только улыбнулся, ничего нам не ответил. Мы пытались угощать его, предлагали заказать 20-летний коньяк ОС «Арарат». Он отказался. Выпил полрюмки наших пятизвездочек и попросил счет. Счет был, ну, приблизительно, на рубль 60. Вертинский спросил у меня, сколько будет 15% от этой суммы. Я, как выпускник технического вуза, четко ему ответил. Он достал кошелек, высыпал монетки на скатерть, приложил к ним рубль и все это выложил каким-то замысловатым узором на столе. Потом он попрощался с нами и, не дожидаясь Кеши, поднялся. Но Кеша все-таки успел проявить свою службу. Он все это заметил издали и, забежав вперед, отворил перед Вертинским дверь. И даже чем-то помог ему в гардеробе. А мы продолжали свои безумства и в час поднялись, чтобы продолжить ночь. Мы оба были прилично пьяны, но даже в этом виде я подумал, что наш счет слишком уж несоразмерен. Мы подозревали, что Кеша приписывает, но в этот раз он закусил у дела. Точную, правильную цифру я назвать не мог, но порядок ее вполне себе представлял. Дело было не в деньгах, поверьте, но мы считали Кешу своим человеком, другом. Режиссер даже водил его в Дом кино. Нам стало обидно. Мы грозно подозвали Кешу и стали его стыдить. Нам, на удивление, он не врал. Он тут же нагло сознался, что да, обсчитал. Ну и что? В ресторане, как в ресторане. А вот за раковым супом он следил по-дружески, чтобы тот не остыл. Да и вообще он раньше работал на вокзале. Вот там обсчет, так обсчет. «Господи», — сказал я ему, — «мы бы тебе и так хорошо дали, но ты же нас за идиотов считаешь». И вдруг мой режиссер сделал слабый проигрышный ход. Он сказал про Вертинского. «Ведь дал же тебе Вертинский 20 копеек, и ты побежал ему дверь отворять». Кеша понял, что выиграл. Он выпрямился. Боже, как надменно, какой непреклонной истиной блеснул его взор. «Вертинский?» – переспросил он. «Двадцать копеек? Да хоть бы и ни одной! Ведь это барин!» Он задумался, но ничего не придумал и снова с растяжкой повторил. «Барин! А вы?» И он кратко сказал, кто мы, по его мнению.
Это была передача «Мне скучно без Довлатова», мемуарная проза Евгения Рейна. С Евгением Рейном беседовали Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Первый эфир 8 сентября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти также и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.